В середине прошлого века английские психиатры проанализировали книгу Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Ученые выяснили, знаменитый писатель страдал редким видом мигрени – саурой. Примерно за час до каждого приступа головной боли у него наблюдались предвестники – зрительные и речевые нарушения. Человек с такой мигренью, как правило, видит предметы в искаженной форме. Именно поэтому, по мнению ученых, Алиса у Кэрролла становилась то маленькой, то большой, а знаменитая улыбка чеширского кота существовала отдельно от него. Так писатель передавал свои ощущения во время болевого приступа. Считается, что мигрень – болезнь гениев. Ею страдали Юлий Цезарь, Чарльз Дарвин, Альфред Нобель, Зигмунд Фрейд, Бетховен, Чайковский, Шопен. Но на самом деле мигрень не особо разборчива. Ею мучается 1/10 населения планеты. И это не только гении. Мигрень изматывает, преследует, от нее никуда не деться, она не проходит после крепкого сна, эту боль не снимают даже лекарства. Впервые симптомы мигрени описал Гиппократ в 5 веке до нашей эры. И только через 2500 лет ученые наконец-то приблизились к тому, чтобы разгадать причины этой болезни и найти от нее лекарства. Древнее заболевание, породившее вокруг себя множество легенд. Почему мы знаем о мигрени так мало? И знаем ли что-то вообще? Кому поможет прививка от мигрени? И как научиться управлять головной болью при помощи гаджетов? Об этом смотрите далее. Наш гость Кирилл Скоробогатых, кандидат медицинских наук, врач-невролог-цефалголог, член Международного общества по изучению головной боли, проходил стажировку в университете Томаса Джефферсона в Филадельфии. Более 12 лет работает с пациентами, страдающими мигренью, участвует в качестве эксперта в международных и российских клинических исследованиях проблемы головной боли.
Кирилл, я убежден, что сегодня у нас одна из самых актуальных тем за всю историю медицины будущего, поскольку пока мы ни разу не говорили про такое понятие, как мигрень. Прежде всего, расскажите, пожалуйста, что это такое, потому что в общепринятых каких-то мировоззрениях. Это просто некая головная боль, которую нужно лечить препаратами, нестероидными противовоспалительными препаратами. Все, вот на этом практически все знание у нас заканчивается.
Да, к сожалению, так. Вообще, головная боль – это один из самых симптомов в принципе в медицине. И существует огромное количество видов головной боли, их порядка 200. Они все классифицированы, посчитаны, упорядочены. И есть такая международная классификация головной боли, которая уже выдержала 4 переиздания. И что нам очень важно, нам и пациентам, что в этой классификации выделяют две большие группы головной боли. Это первичные головные боли и вторичные головные боли. Что это значит? Вторичные головные боли – это когда головная боль является следствием другого заболевания. То есть есть какое-то основное заболевание, ну, например, у человека гайморит, у него будет температура, сопли и боль в области лба, например, да, или там в области лица. Или, например, у пациента возникло большое объемное образование, опухоль, например, в голове, и оно достаточно крупное, оно вызывает неврологическую симптоматику, скажем, да, в зависимости от зоны. И, конечно, тоже может быть головная боль. Вот этих вторичных головных болей, их очень много поштучно, потому что очень много заболеваний могут сопровождаться головной болью, но, к счастью, их мало статистически. Всего 10% головных болей – это вторичные головные боли, а основную массу, 90%, составляют первичные головные боли, которые являются самостоятельными заболеваниями. То есть это заболевание головного мозга, и среди первичных головных болей два самых частых диагноза – головная боль напряжения и мигрень. Поэтому мигрень – это один из множества видов головной боли, это первичная головная боль, и это один из самых частых диагнозов, с которым пациенты приходят к неврологу.
Сейчас появился, с одной стороны, хороший тренд, с другой стороны, который меня пугает. Потому что социальные сети, конечно, многим дают информацию. Но насколько правильна эта информация? То есть группа «Найди своего доктора».
Да.
Замечательная группа, казалось бы, да. Там есть хорошие специалисты и шанс найти. Но появляется, вот действительно, да ведь, у меня появилась головная боль. И 150 комментариев
за первый час.
За первый час от соседа. Как к этому относиться?
Да, конечно, здесь надо иметь сила воли фильтровать все это, потому что, конечно, оттуда мы такие перлы достаем, что просто невероятные. Это же у меня есть скриншоты. Какие есть советы? Вот мой хит-парад, значит, как бы. Есть советы следующие. Значит, ну я не беру банальную гирудотерапию, например, да, там пьявки и так далее, все это, все понятно с ними. Например, нужна просотерапия, то есть нужно взять, написано, умного члена семьи, и чтобы он прикрепил просинку к уху определенную точку, как бы, да, и вот этот вот прикрепленный просинок уменьшит мигрень. Но одно из самых каких, бобровая струя, это потрясающе, да, бобровая струя,
и
закапывать в глаза ее нужно при этом, при мигрени.
Начинали с алкоголизма обычно,
лечить бобровую струю. Сейчас бобровая струя шикарно работает при головных болях и мигрени. Но самый хит это, конечно, сито, которое нужно зажать в зубах, как бы сначала найти нужно сито, как бы, да, это же проблема. И потом по нему бить. И вот поэтому сито нужно бить, и вот эти вибрации, которые сито источает, оно как бы усмиряет мигрень.
Врачи выделяют 4 фазы мигрени. Фаза первая – начальная. Она связана с воздействием на нейроны внешних или внутренних раздражителей. Вторую фазу называют аурой. Раздраженные нейроны провоцируют у человека изменения в восприятии вкуса, звуков и зрительных образов. Аура считается предвестником приступа мигрени, но бывает не у всех пациентов, страдающих этим заболеванием. Третья фаза – непосредственно приступ сильной головной боли. Раздраженные нейроны активизируют нервную систему. Нервные окончания становятся чувствительными к внешним факторам – свету, звуку, прикосновениям. И, наконец, четвертая фаза – восстановление. Человек испытывает остаточные симптомы – усталость и слабость.
Как возникает сама боль? Откуда механизм, принцип появления?
Да, ну, действительно, для того, чтобы нам понять, как возникает мигрень, как бы ее патофизиологию, да, для этого нужно действительно разобраться с возникновением боли в голове. Любая боль в голове возникает при раздражении волокон траничного нерва. Вот все знают, что такое траничный нерв. На самом деле, траничный нерв – это основной чувствительный нерв в области головы и лица. Поэтому любая боль, зубная боль, иголка, или мы себя укололи, да, вот это все раздражает волокна траничного нерва, и по ним, по этим волокнам, как по проводам, все эти импульсы попадают в такую зону, которая называется ядро траничного нерва. И из этого ядра уже по другим волокнам импульс попадает в кору головного мозга, в ту зону, где мы осознаем наличие боли. Поэтому получается, что вот эта вся электрическая схема внутри головы позволяет нам осознавать, воспринимать, собственно, боль. А что происходит при мигрении? При мигрении у нас никто нас не сверлит в область головы, да, в какую-то зону, ничто у нас там не воспаляется. При этом боль есть. Это происходит за счет того, что ядро траничного нерва, он самопроизвольно становится активным. То есть возникает активация ядра траничного нерва самопроизвольно, без каких-то внешних воздействий. И ядро траничного нерва посылает в кору головного мозга импульс о том, что якобы есть боль. То есть человек ощущает боль, хотя источников ее нет. Вот это основа первичной головной боли, основа возникновения мигрени.
В 2016 году группа ученых из Германии решила провести исследование, которое должно было выявить причину возникновения мигренозных болей. В этом эксперименте участвовал только один пациент, женщина 38 лет. В месяц у нее случалось 3-4 спонтанных приступа мигрени. В течение 30 дней женщина каждое утро приходила в исследовательский центр и делала МРТ головного мозга. Таким образом, врачи пытались зафиксировать момент зарождения мигрени. Ученым удалось поймать 3 приступа боли. А кроме того, выяснилось, что мигрень имеет несколько фаз, в том числе и фазу продромы. Она начинается за несколько суток до главного приступа и проявляет себя необычными симптомами. Человека тянет на сладкое, у него появляется частая зевота или повышенная утомляемость. Все это говорит о том, что в головном мозге начинаются определенные изменения, и особенно активно в эти моменты зона гипоталамуса.
То есть очевидно, что перед началом боли генератор мигрени находится в зоне гипоталамуса и каким-то образом взаимодействует с ядром траничного нерва. А что еще очень важно, гипоталамус, как мы знаем, отвечает за кучу различных циклических функций. Сон, гормональный фон, да, то есть это пищевое поведение, в том числе голод. И мы знаем, что эти факторы, как, например, голод, нарушение сна, менструальная мигрень начала цикла, да, тоже связано, провоцирует мигрень. Поэтому тут мы как бы и клинику видим, да, подтверждающую данные вот этих последних находок. Так что сейчас мы, похоже, что нащупываем уже вот генератор мигрени, который находится, скорее всего, в гипоталамусе. И еще очень важный момент, следует сказать, что кора головного мозга участвует в формировании приступа мигрени, потому что часть пациентов, около 30%, испытывает мигренозную ауру. Это приходящие неврологические нарушения перед приступом головной боли.
Давайте немножко поясним, что такое аура.
Да, значит, мигрень бывает два больших, да, типа мигрени. Мигрень с аурой, мигрень без ауры. По сути дела, мигрень с аурой, когда пациенты перед началом фазы головной боли испытывают какие-то, ну, спецэффекты их можно назвать, да? То есть, например, зрительные. Пациент видит, что у него возникла какая-то мерцающая точка, которая потом постепенно развивается в зигзаг, и в течение получаса-часа полностью проходит, и возникает жуткая головная боль. То есть главный пациент знает, когда она у него начнется, по сути. Либо, например, чувствительная аура, когда у пациентов возникает онемение, например, кисти, предплечья, плеча, постепенно распространяется на лицо, язык, и опять же полностью исчезает, и начинается фаза головной боли. То есть вот такие феномены. Есть редкие виды ауры, например, синдром Алисы в стране чудес, вот то самое, что описал Льюис Кэрролл. По сути дела, нарушение схемы тела, нарушение восприятия окружающего пространства – это тоже очень редкий, конечно, но тоже вариант мигренозной ауры. И, собственно, вот эта аура связана с чем? Это не какие-то там психологические нарушения, да? Это вот кора головного мозга, она же строго поделена, как континент, да? Вот строгие какие-то есть ограничения. Затылок – это зрительная кора, чуть вперед как бы это чувствительная кора. И поэтому, когда возникает мигренозная аура, она обусловлена электрическим возбуждением клеток коры. Поэтому по зрительной коре, если проходит это возбуждение, человек испытывает зрительную ауру, какие-то нарушения развивающиеся. Если по чувствительной зоне коры, то, собственно говоря, чувствительное нарушение.
А если говорить про такой понятие, как дифференциальная диагностика, что она, наверное, ключевая в этой ситуации, mm-hmm. как определить, в конце концов, что это действительно мигрень, а, скажем, не артериальная гипертония или действительно не опухоль?
Мигрень – это когда у человека головные боли односторонние, право или лево болит, они пульсирующие, они во время приступа ограничивают физическую активность, либо усиливаются при физической нагрузке, то есть человек чаще лежит, и они средней или высокой интенсивности. Из этих четырех достаточно двух критериев. И обязательно головные боли сопровождаются тошнотой или рвотой, либо дискомфортом от света или звука, то, что научно называется фонофотофобия. И вот если таких 5 приступов, соответствующих этим критериям, есть у человека, мы говорим диагноз мигрень. То есть все, казалось бы, очень просто. Но при этом, до того, как мы поставим этот диагноз, когда пациент приходит к нам, первое, что мы делаем, конечно, мы пытаемся исключить вторичные головные боли, о которых мы говорили, и в этом нам помогают так называемые красные флажки, в кавычках, да? То есть те симптомы или особенности, которые говорят нам, скорее всего, здесь головная боль вторичная. Например, если головные боли резко поменяли свой характер. Вот пациент болел с одной стороны, все стереотипно было многие годы, а потом резко стало болеть ровно за глазом, с затечением, какая-то особенность возникла. Это такой симптом тревожный. Либо, например, у пациента головные боли сопровождаются очаговой неврологической симптоматикой, когда вот невролог смотрит молоточком, либо это громоподобные головные боли, до пика нарастающие за секунды. Вот эти особенности позволяют нам заподозрить что-то и вот только в этих случаях направить пациента на инструментальную диагностику. Вот здесь очень важный момент, потому что мы часто видим, что назначается огромное количество необоснованных обследований пациента. На самом деле они, ну, практически в любом случае не нужны, потому что нам не нужно дуплексное сканирование сосудов для диагностики головной боли. Про роэнцефалографию я вообще молчу.
Очень зря, не молчите, не молчите, хотелось бы, чтобы люди понимали.
Абсолютно бесполезное исследование, как бы, да, не делать роэнцефалографию. Электроэнцефалография, она бесполезна для диагностики головной боли, она нужна только для диагностики эпилепсии. Ну и тот метод, который мы используем для подтверждения того, что здесь нет вторичной головной боли, или она есть, это МРТ. Да? То есть мы исключаем объемное образование, либо, например, МРТ в сосудистом режиме исключает какую-то артериовенозную информацию, либо аневризмы. Но на самом деле, вот из всех пациентов, которые приходят, вот если взять, например, 10 человек, ну, максимум 2, наверное, я отправлю на обследование. Когда мы пациенту назначаем лечение и хотим отследить, что меняется, да, вот в этом нам помогает дневник головной боли, где пациент может записывать, когда у него болит голова, сколько таблеток он принимает. Каких таблеток, да? А это очень важно. И, собственно говоря, характеристики. Вот это нам очень важно для того, чтобы ставить диагноз и контролировать лечение.
Привет! Кстати, у детей часто возникают головные боли?
Мигрень действительно есть у детей, об этом мало кто знает. Не только после пубертатного возраста, но и у детей. И это тоже имеет лечение. Но первое, что мы рекомендуем, это сократить количество кружков и факультативов.
А, то есть да. Дети должны оставаться детьми,
да, прежде всего. Зависимость абсолютно.
Если говорить про болезнь Мейера, почему так часто люди говорят, что ее пропустили?
Да, я думаю, что здесь кроется проблема в нарушении междисциплинарного взаимодействия. Сейчас большинство заболеваний, кстати, мигрень в том числе, она требует участия низких специалистов. То есть при мигрени это невролог и это психиатр зачастую. А при болезни Мейера это невролог и, конечно, лор-врач, да, поэтому тут нужно обязательно иметь возможность и не стесняться, что называется, да, взаимодействие горизонтально между специалистами. Это позволит, ну, более точно и более качественно поставить диагноз, назначить лечение.
И теперь мы подошли к ключевому вопросу. Когда уже диагноз мигрень очевиден, первое и самое главное для пациента, как лечить. К сожалению, чаще всего я слышу то, что пациенты принимают нестероидный противовоспалительный препарат. Во-первых, просто, потому что можно везде купить. Во-вторых, глотают их горстями. Расскажите, что в современности все-таки использует современный невролог?
Да. Вот говоря о лечении мигрени, первое, что пациенту я объясняю, что мигрень, к сожалению, нельзя излечить. То есть это не аппендицит, нам нечего вырезать голову пациента, чтобы он никогда в жизни не страдал мигренью. Но при этом мигрень хорошо контролируется, мы можем лечить мигрень. И вот лечение мигрени, оно строится, наверное, на трех основных составляющих.
То есть правильно я понимаю, что мигрень можно сравнить с сахарным диабетом, например?
Я думаю, что да, близко. Это хроническое заболевание головного мозга, но при этом мы научились хорошо его контролировать. Получается, три составные части лечения. Первое – это купирование приступов. То есть приступы, которые у пациента возникают, нужно быстро убрать. В течение там, 1,5-2 часов он был обезболен без других каких-то проявлений мигрени. Это другой подход. Это профилактика мигрени. Когда мы видим пациента с частыми приступами, мы должны назначить ему профилактическую терапию, чтобы уедить приступ. И третий компонент очень важный – это нефармакологический метод лечения. Это соблюдение определенного образа жизни, потому что мы знаем, что есть провокаторы мигрени, это голод, нарушение сна и прочее, избыточный вес. Это все провоцирует лечение мигрени, это надо контролировать. Сейчас мы ожидаем выход новых препаратов, можно сказать, революционных препаратов для лечения мигрени, потому что они будут более специфичны. То есть не то, что мы используем антидепрессанты, да, для лечения мигрени, потому что так получилось, а потому что мы поняли, как бы, патогенез мигрени и разработали, ну, как бы, да, компании разработали препараты с учетом того, как возникает мигрень. Вот если вы вспомните вот эту схему, как что троничный нерв, как бы, он участвует, да, в возникновении приступа мигрени, выяснилось, что основным ключевой молекулой, которая вот внутри этой системы троничного нерва участвует в возникновении приступа мигрени, это так называемый кальцитонин генеродственный пептид. Такое сложное название. Это маленькие молекулы, белковый такой мессенджер, нейромедиатор можно его назвать, который у пациентов с мигренью во время приступа значительно повышается. И вот в течение там, 30 лет это изучалось, предлагались различные варианты, как заблокировать рецептор или сам по себе этот белок у пациентов. Сейчас мы подошли к тому, что уже целых 4 компании создали препараты, которые позволяют заблокировать рецептор к этому белку, либо сам белок.
Антитела.
Да, это препараты, который называется моноклональные антитела к рецептору CGRP, либо к самому белку CGRP. И что хорошо, что вот очень в случае лечения мигрени важно, то, что эти препараты инъекционные, и они не требуют ежедневного приема. То есть эффект их продолжается месяц или даже 3 месяца, то, что говорят там данные последних вот результатов клинических исследований. И пациенту не нужно каждый день принимать препараты.
3 месяца – это вообще потрясающе.
Да, то есть раз в 4 раза в год, да, можно делать инъекцию, в кавычках можно назвать прививку от мигрени, да, так очень простому. И вот те результаты, которые есть, которые позволили эти препараты подать уже на регистрацию в американскую FDA, да, Food and Drug Administration, Европейское агентство, говорят о том, что препарат достаточно хороший профиль безопасности, мы не видим отличия от плацебо по данным последних исследований, и эффективность, конечно, впечатляет. То есть, как бы, эффективность есть так называемая позиция 100% респондера, когда приступы уменьшаются на 100%, то есть полностью проходят там, у 30% пациентов. То есть это, конечно, очень впечатляющие данные.
Есть ли опыт применения? Все-таки не литературные данные, а личный опыт применения.
Да, нам повезло участвовать в клинических исследованиях, в эпифазе нашей клиники. Пациенты у нас наблюдались в зависимости от протокола там, от полугода до 1,5 лет. И вот, собственно говоря, мы видим этот эффект. Действительно, мы видели этот эффект, что препараты действительно эффективны, и пациенты были очень довольны. Вот. Ну и, собственно, это, как бы, это коррелирует с теми данными, которые мы видим по результатам этих исследований.
Согласно нейрососудистой теории, приступ мигрени происходит в момент чрезмерной активации троничного нерва, который выделяет вещество, обладающее сосудорасширяющим эффектом. Тонус сосудов снижается, развивается отек и воспаление тканей, что и вызывает головную боль. Для профилактики приступов бельгийские ученые разработали специальный гаджет. Он похож на обычный ободок, в центре которого расположен электрод. Пациент надевает устройство на голову так, чтобы электрод оказался в центре лба, чуть выше уровня глаз. При включении прибор испускает слабый электрический ток, стимулируя волокна троничного нерва. При регулярном использовании этого гаджета приступы мигрени практически исчезают. Прибор не лечит заболевание, но максимально снижает частоту и интенсивность болевых приступов.
Действительно, стимуляционные методы лечения мигрени и других, кстати, головных болей, кластерные головные боли, что очень важно, действительно существуют и подтвердили свою эффективность. Есть несколько вариантов стимуляции. Есть стимуляция транскраниальная магнитная. То есть, когда у пациента есть такой портативный прибор, который выдает, как бы, да, условно, магнитный импульс определенной частоты, и вот в исследованиях уже третьей фазы показали, что он купирует приступ мигрени. То есть, пациент во время приступа прикладывает прибор к себе, к области головы, затылку, нажимает на кнопку, возникает разряд, и у пациента возникает обезболивание. Да? То есть, вот примерно такой механизм. Другой прибор, который используется для стимуляционного лечения мигрени, это аппарат, который использует определенную электрическую частоту, и этот аппарат, он активирует волокна тройничного нерва в области лба. То есть он через электроды крепится к области лба, и регулярное его использование в течение 20 минут каждый день, там, в течение месяца, по вот, данным как бы, исследования, оказалось, что урежает приступ мигрени за счет как раз определенной стимуляции волокон тройничного нерва. Тут, возможно, есть как раз связь вот, с патофизиологией мигрени. При кластерной головной боли, это очень редкий тип головной боли, но очень мучительный. То есть вот, в двух словах, если сказать, им страдают чаще мужчины, и это жуткие головные боли в области глаза с излечением заложенности носа, которые возникают пучками по несколько штук в течение дня в какой-то определенный период в году. И вот здесь придумали прибор, который имплантируется внутрь такого, есть кровоносной ганглии у нас, как бы, да, внутри. И имплантация этого прибора позволяет стимулировать и наружным таким аппаратом и купировать эти приступы кластерной головной боли. Это очень важно, потому что пациенты очень мучаются.
Какой ваш совет для тех людей, у которых часто возникает головная боль, и уже даже есть специфическое лечение, как они должны к себе относиться, чтобы у них как меньше появлялось вот этих навязчивых мыслей о том, что у них все плохо?
Ну, действительно, при мигрени мы видим, что часто тревожное нарушение еще, да, что пациента, вот этот избыточный прием препаратов, он зачастую связан с фобией головной боли, что он опять заболит, да, и он даже как бы еще не болит, а пациент принимает. Тут, с одной стороны, нужно, чтобы врач объяснил все пациенту, да, и вот это обучение пациента врачом играет огромную роль в успешном лечении мигрени. Ну и, во-вторых, если уровень тревоги, беспокойства, он выходит за какие-то рамки и дезадаптирует пациента, то тут нужно задуматься о том, не имеется ли здесь тревожное нарушение, ну и как-то постараться это скорректировать.
Как часто пациенты задают вопрос, вы говорите, вот вам сейчас необходимо использовать, ну, скажем, антидепрессант. Как часто задают, доктор, это же очень опасно, я привыкну, этого нельзя в коем случае делать. У нас действительно ведь существует такой некий миф, что эти препараты, к которым привыкают, да, и которые тебе не здоровье дарят, а наоборот, у тебя отнимают его.
Вообще, вот эта история с обучением пациентов, обучением, это очень важно, потому что из часа приема, который у нас есть, да, в этом отношении нам очень повезло, где-то 20 минут занимает диагностика, 20 минут объяснить пациенту, почему у него болит голова, и 20 минут объяснить, почему это лечение я назначил. Потому что если я просто пациент назначил антидепрессант по поводу головной боли, он скажет, доктор мне не поверил, он решил, что я сумасшедший, да, у тебя депрессия, на самом деле, поэтому у меня болит голова. Пациенту приходится, конечно, объяснять. Объяснять суть мигрени, да, если мы о ней говорим, объяснять суть мигрени, что нарушается, да, нейрохимия головного мозга, и почему здесь антидепрессанты важны.
Кирилл, включи медицину будущего. Как вы считаете, в течение 5 лет наши женщины полностью избавятся от головных болей и, разумеется, избавятся тогда от них мужчины? Как вы так думаете?
Но я бы очень хотел на это надеяться. Конечно, я думаю, что от части головных болей мы точно избавимся. Вот. Но мне нравится то, что есть определенный такой позитивный тренд в развитии мигрени. И надо сказать, что мы затронули лишь часть препаратов, которые уже вот практически дошли до рынка. А на самом деле есть порядка 8 новых, совершенно как бы новых препаратов, которые действуют на различные мессенджеры, там ПАКАП или глутаматные рецепторы. И эти препараты изучаются при мигрени. И, наверное, это область, которая из всей неврологии самая динамично развивающаяся сейчас, в данный конкретный момент времени. И очень это позитивно, что приведет, я надеюсь, к значительному улучшению жизни пациентов.
Кирилл, подводя итог нашей сегодняшней программы, я для себя совершенно очевидно вынес основное. Самое главное – это найти того грамотного невролога, который вас внимательно выслушает, соберет анамнез, поставит правильный диагноз, и тогда я уверен, что и лечение тоже будет правильное.
Действительно, все так. И обращаясь к пациенту, хочется сказать, что головные боли – это не то, что норма, как бы, да, это не то, что есть у родственников, у соседки по личной площадке, да, у меня болит голова, как у всех, это неправильно. Головные боли можно и нужно лечить, поэтому не допускайте осложнений, лекарственно-индуцированные головные боли и вовремя приходите к врачу.
Спасибо огромное.
Да. Спасибо.